Спасибо большое. Всем привет. Андрей Алкоголик. Ну вот такой подарок судьбы. Это у меня первая спикерская по скайпу. И присутствует новичок. Игорь, я хочу тебя поприветствовать. И не просто так поприветствовать, а сказать тебе, что вот все, что я имею, я могу сохранить, только отдавая это другим. Мне спикер Хантер говорил, что неплохо бы задать тему. Ну, я вот хотел бы тему задать такую. Это помощь другим, освобождение от болезни. Ну, немного о себе. Мне 45 лет. Пить я начал, первый раз алкоголь попробовал в 4 классе со старшими товарищами. И с первого же раза я понял, что алкоголь – это мое. Мне очень понравилось. Я ощутил свободу. Мне тут же изменилось отношение с моими товарищами. Там прекрасная природа и так далее. Я понял, что я не буду отказываться от алкоголя. Так оно и произошло. Где-то к 7 классу я первый раз напился до беспамятства. В 8 классе это повторилось. Это был выпускной вечер. Вот. Причем я никуда не выпускался. И я почему вот на это обращаю внимание? То есть для меня всегда важен был повод. Там, я его мог найти в любой ситуации. То есть неважно, что это было. Там, свадьба, похороны, поступал я куда-то, рождались у меня дети там, и так далее. Я постоянно пил. Причем до какого-то момента я считал, что вот это и является вообще причиной того, что я употребляю там, определенные обстоятельства моей жизни. Вот. Я закончил школу, отличившись на выпускном вечере, после чего там извинялся перед директором за свое поведение. Поступил в учебное заведение закрытого типа, и там в этом учебном заведении не пил где-то 1,5 года. Вот. Потом мое употребление возобновилось. В отпусках я бывал 2 раза в год во время учебы. Я употреблял ежедневно. Вот. Я женился после окончания учебного заведения. У меня родился ребенок. Ну, все это происходило не трезвее. Где-то к 25 годам мои домашние убедили меня в том, что у меня проблемы с алкоголем. Вот, и мне надо что-то с этим делать. Я, естественно, не для себя, а только для того, чтобы они от меня отвязались. Пошел в центр ДАР, там какие-то пассы руками надо мной были проделаны, там что-то было сказано. Вот, и я после этого чудесным образом не пил 1,5 года. Я поверил в эту историю. Я даже после того, как случайно там что-то выпил, кажется, лекарство, бегал туда там корректировать код. То есть я реально верил в то, что это мне может повредить. Вот. Дальше. Ну что дальше? Дальше мне захотелось попить летом безалкогольного пива с рыбкой. И все вернулось на круги своя. Потом был еще раз, кажется, или 2 раза этот центр ДАР. Потом начались там бесчисленная череда кодирований. Ну, не сильно интересная история, там, рассказывать про обоссанные штаны, обблеванные галстуки я не буду, хотя это присутствовало в изобилии. Я хочу сказать, что вот к 30, где-то 5 годам у меня появился, значит, свой уже нарколог, который приезжал ко мне, эти там капельницы на люстрах, горсти таблеток, вот, и я думал, что вот это, наверное, выход в моей ситуации, потому как запои стали чаще и длиннее, вот, выходить я из них самостоятельно уже не мог, ну, или почти не мог, то есть когда-то это получалось, когда-то нет, вот, и значит, и тут я вот узнал где-то в 36, кажется, лет, мы прожили с женой тогда лет 13 уже вместе, узнал о том, что она мне изменяет. Я хочу на этом чуть подробнее остановиться. Почему? Потому что потом в программе мне стало ясно, вот, что первый раз в своей жизни бессилие я признал не перед алкоголем, а вот перед тем, что моя жена перестала быть мне верна, и я с этим совершенно ничего не мог сделать. То есть это произошло, и никуда это деть уже невозможно. И еще раз хочу акцентировать на этом внимание. Потом мне это очень помогло. Я так немного забегая вперед, в 9-м шаге, когда я ее благодарил за это, у нее очень сильно округлились глаза. Я там вернусь к этому вопросу. Вот. И, значит, это случилось. Я продолжал пить, пытался сохранить семью. Семья разваливалась. Вот, ничего не действовало. На работе, значит, карьерного роста не было. Ко мне, со мной перестали пить сослуживцы. Ну, видно, им сказали этого не делать. То есть так все потихонечку вокруг разваливалось. Вот. И внутреннее состояние было, ну, далеко от идеального. То есть вот эта постоянная тоска. Я как-то один раз услышал в одной из спикерских, мне понравилась формулировка, такая внутренняя вибрация. Вот она у меня присутствовала постоянно, могла усиливаться, могла уменьшаться, но иногда это приводило вот к взрывам и, соответственно, срывам. Вот, я решил, что мне надо в корне все поменять в своей жизни. Значит, я понял, что виновата во всем моя там неверная супруга. Я развелся. Вот, но развелся я не сначала. Я сначала нашел себе другую женщину, а потом уже развелся. То есть так будет честнее сказать. Вот. И подумал, что вот, да, вот это, наверное, решение. Я переехал жить в другое место, там новая жена, новая машина, новая квартира, там, и так далее. Все новое, и тут вдруг еще и карьерный рост начался. Там. Меня назначили на вышестоящую должность, достаточно ответственную. Вот. И проходит полтора года, и я нахожу себя во дворе нового дома, да, вот это был новый дом. Сижу я с бутылкой в руках, у меня изо рта течет слюна, я... и ничего вообще так вот по сторонам глядя, я вижу, что вообще ничего в моей жизни не изменилось. Мне стало очень погано, и стало понятно, что, наверное, все-таки я буду подыхать вот в этом состоянии, ну, периодически срываясь, напиваясь там, вот, состояния уже были достаточно тяжелые. И тут вот в этом вот, именно в этом состоянии у меня такое ощущение, что будто бы моя вторая жена, она когда-то так издалека книжку видела, потому что вот все, что она сделала, прямо описано в нашей книге, что, возможно, там неплохо было бы дать ему еще раз сорваться, дождаться этого отчаянного состояния, да, когда он готов на все. И вот она именно в таком состоянии меня застала и предложила лечь мне в клинику. Я согласился тут же, причем не для того, чтобы перестать пить, а для того, чтобы в очередной раз убежать от проблем. Мое любимое занятие было это всегда убегать от проблем. Не решать их, а убегать. Выпивать стакан, все, чик-чик, я в домике. И никаких проблем нету. Значит, я лег в эту клинику. Это было вот как раз 6 февраля 2012 года. Это получается 5 лет, 11 месяцев и 8 дней тому назад. Вот с этого момента я и исчисляю свою трезвость. Оказавшись в клинике, я узнал там о 12-шаговой программе. Там были попытки сделать первые 3 шага, вот, читать книгу. Мало что у меня осталось в голове, но вот единственное, что у меня там осталось, у меня был консультант, который после каждой нашей беседы тыкал меня пальцем в грудь и говорил о том, что тебе нужны группы, тебе нужны группы. Он мне объяснял, почему, объяснял, какие группы, зачем. Я ничего этого не запомнил, но я запомнил, что мне нужны группы. Еще я очень хорошо запомнил, что для меня опасны как положительные пиковые эмоции, так и отрицательные вот там. И потом это мне помогло, я тоже на этом остановлюсь чуть позже. Значит, я вышел из клиники, потом была амбулаторная программа трехмесячная, на которую мы ходили вместе с моей второй женой, вот, за что ей огромное спасибо, она меня поддержала в этот период. И там уже мне было сказано, что мне надо идти на городские группы. Вот. Я очень не хотел идти на городские группы. Я боялся туда идти, потому что я не хотел рассказывать о себе правду, а знал, что ну, по-другому смысла вообще нет на них ходить. Я шел на первую свою городскую группу, меня прям трясло, по спине пот катился холодный. И это вот к этому моменту я уже был трезвым, ну, где-то, наверное, ну, что-то около 2,5-3 месяцев, может, вот так вот. Придя на эту группу, что я увидел? Я увидел где-то порядка 40 человек, которые были прилично одеты, они были достаточно весело, так раскованно разговаривали. И меня поразил один человек. Я заметил, ну, там все начали аплодировать, новичок, привет, ты самый главный и так далее. Вот. Я, естественно, не понимал, почему я тут самый главный. Но один человек, который сидел в углу, он просто спал всю группу. А меня вот в этот момент трясло. И мне стало очевидно, что вот у этого парня, который сидит в углу и спит, у него есть что-то то, чего у меня нету. Ну, потом мне стало понятно. У него был душевный покой. Он был абсолютно спокоен до такой степени, что мог себе позволить просто уснуть. И я себе такого позволить не мог. Значит, мои хождения на группу закончились не сразу. Вот на эту группу я сходил, потом я сходил еще, кажется, на 2 группы. И после этого я где-то на 1,5 месяца завязал с посещениями. Мне показалось, что и так все нормально. Началось лето, были какие-то дела там дачные и так далее. Вот. И потом вот наступил момент, когда моя жена собиралась в командировку, и я оставался вот в том положении, которое я любил больше всего. У меня были деньги, машина, квартира, вот, мне ничего не связывало, и я почувствовал вот это вот, ну, не знаю, мужчины, наверное, поймут, какое-то предвкушение, что ли, чего-то, вот. И я тогда вспомнил слова этого консультанта по поводу пиковых эмоций и по поводу того, что мне нужны группы. И я прям побежал на ближайшую группу, потому что я, ощутив вот это состояние, я понял, что я нахожусь на грани. Причем мне было хорошо. Вот самое удивительное, что раньше мне казалось, что я нахожусь на грани, когда мне плохо. А тут вот первый раз в жизни я понял, что мне нужна помощь, когда мне хорошо. И я показался на группе. Это была группа Строгино. Она недалеко от меня находится. Значит, что там произошло? Ну, меня радушно приняли. И через какое-то время у меня появился спонсор. Спонсор, ну, там, наставник еще по-другому его называют. Вот, выбрал я его достаточно быстро. Это был человек с опытом прохождения шагов. И мы начали делать с ним шаги. Начиная с первого, читали книгу. Вот все как написано в книжке, прям с самого начала. Со всех предисловий он мне указывал, на что нужно обратить внимание в книжке, я подчеркивал, выполнял его задания. И так мы с ним добрались до четвертого шага. До четвертого шага мы добрались, мы начали писать четвертый шаг. Вот, и я почувствовал, трезвости было где-то уже, наверное, 8 месяцев. Я испытал такое состояние какое-то, ну, я его после не испытывал в такой степени. Я не знаю, что это было, какая-то паническая атака. Ну, то есть чувство, жуткое чувство тревоги, упадок там сил, настроения. И Ну, короче, мне стало очень хреново. Тут сложно как-то описывать. Причем стало мне очень хреново на солнцем залитой дороге. Я один ехал в машине, и источников раздражения не было вообще никаких. То есть вообще совершенно никаких. И вот вдруг мне стало так же погано, как мне бывало, когда я употреблял, пил там и так далее. И стало очевидно, что вот второй раз я такое состояние на сухую уже не буду проживать. Ну, у меня просто в тот момент на расстоянии вытянутой руки рядом со мной не было бутылки. Если бы она была, то я бы напился однозначно, потому что терпеть это, ну, я был не готов. Я прибежал к своему спонсору, и вот тогда уже по-настоящему я попросил у него помощи. Что мне сказал спонсор? Он мне сказал: ну, наконец-то. То есть, оказывается, он прекрасно видел, что со мной происходит. Он видел, что я делаю вид, будто я делаю шаги. Вот, и давал мне покупаться вот в этой такой, так называемой, сухой трезвости. Где-то вот уже году, да, приближаясь, мы вернулись с ним в первый шаг. Вот. И тогда для меня стала очень заметна его вторая часть. Вот на фоне того, что со мной произошло, он очень легко мне объяснил, вот, и до меня дошло, что я не только бессилен, да, перед алкоголем, но я еще и жизнью своей не управляю. Но с алкоголем было все примерно понятно, потому что, ну, обстоятельства моей жизни показывали, что я не вывожу эту жизнь, если я начинаю употреблять. А вот с тем, что без алкоголя происходит, для меня это было совсем не очевидно. Для меня, ну, потребовалось какое-то время, чтобы понять, что мои проблемы, они начинаются не тогда, когда я пью, а мои проблемы начинаются тогда, когда я перестаю пить. И вот это уже настоящие проблемы. Потому что я совершенно не могу с этим миром никак коннектиться вот без алкоголя. Он меня в корне не устраивает. И вот это моя основная проблема. Значит, приняв вот свое бессилие и поняв, что я ни хрена ничем не управляю, ну, еще он мне помог тем, что он попросил описать примеры моей неуправляемости в трезвости. И я, к удивлению своему, увидел, что я могу в течение одного дня быть там десятки раз неуправляемым. И причем, что самое печальное, я совершенно не замечаю этого. В моем утреннем и вечернем правиле появились молитвы о том, чтобы Бог мне показал мое бессилие и неуправляемость, помог мне их принять, и вечером я благодарил за то, что он мне это показал. Вот как только я произносил молитву о благодарности, вот, у меня тут же всплывали эти эпизоды за день. И это работало. По поводу второго шага. Второй шаг. Я пришел в сообщество, ну, со своей концепцией Бога. Я отношусь к определенной конфессии. И за 4 года до сообщества со мной там произошли определенные, ну, определенная ситуация случилась. Ну, я скажу так, Бог не оставил мне шанса в него не верить. Я пришел в сообщество верующим человеком, я верил в то, что Бог есть. И первое, что я услышал от спонсора, когда мы стали с ним обсуждать этот вопрос, он мне сказал: твоя вера тебе не поможет. К тому моменту я уже, ну, не один месяц ходил на группу, и мы постоянно молились, и для меня это было вообще как вот ведром холодной воды в лицо. Я не понял вообще, зачем он это сказал, почему я опешил. Вот. Он еще раз повторил, что твоя вера тебе не поможет. И добавил: тебе нужно научиться доверять Богу. Ну, первая мысль была, он такой у меня достаточно словоохотливый, я думаю, что это за болтовня такая, однокоренными словами жонглирует. Вера, доверие, какая разница и так далее. Но разница была огромная. Разница была огромная, и он мне ее объяснил. И тоже это не потребовалось на это много времени. Он мне объяснил, и мне стало понятно, что у меня вообще такого вопроса раньше не стояло о доверии к Богу. И все мои взаимоотношения с ним, вот что касается взаимоотношений с Богом, они заключались, ну, примерно в следующем. Я что-то хотел, и вот в этот вот свой, извините за такое выражение, блудняк, я пытался подтянуть Бога. То есть я пытался не его волю исполнять, а пытался его заставить исполнять свою волю. Вот, вот это выглядело примерно так. То есть дай мне вот это, дай мне вот то, дай мне и так далее. А вот по поводу доверия Бога и там, допустим, какого-то там слова принятия, там, да, осознания Бога и тем более благодарности за что-то, у меня вообще не стояли эти вопросы. То есть я не то чтобы я не хотел этого делать, я просто никогда над этим не задумывался. У спонсора получилось донести до меня, что мне нужно научиться доверять Богу. Я, забегая чуть вперед, скажу, что я до сих пор учусь ему доверять, и в течение дня я могу много раз оказаться без Бога. Вот. Но сейчас меня это не так сильно пугает, потому что как возвращаться назад, я уже знаю. У меня есть определенные инструменты прям практического характера. Я там немножко скажу о них в 10-м шаге. По поводу третьего шага, вот это как раз разговор о доверии и припоручении. Что касается вот ежедневной практики третьего шага, ну, я не стесняюсь начать день сначала, если он у меня не задался, и попытаться припоручить свою жизнь Богу еще раз, если что-то пошло не так. Ну а маячки того, что что-то пошло не так, это, ну, прежде всего, это мое напряжение. Мое напряжение, усталость и так далее. Вот я по опыту наблюдений за собой заметил, что когда я исполняю волю Бога, то это почему-то как-то идет без напряжения. Это не вызывает во мне никакого сопротивления, и я не так сильно устаю. А вот когда я пытаюсь что-то свое выкрутить, вот это приводит к напряжению, и лучше мне тогда остановиться, лучше взять в руки 11-й шаг, его дневную часть, сделать паузу, и попытаться услышать мысль или найти правильное действие. По поводу четвертого шага. Четвертый шаг, ну, как я уже сказал, с первого раза мне не дался. Вот. И в четвертом шаге я как раз вот испытал это состояние, которое меня и привело уже в трезвости к осознанию того, что у меня не работает ни первый, ни второй, ни третий шаг. Вот. Я услышал замечательную фразу от спонсора о том, что в четвертом шаге без Бога делать нечего. И я ее сейчас стараюсь повторять своим подспонсорным. Там действительно нечего делать без Бога, потому что когда я вижу, что я из себя представляю, я могу впасть вообще в такое состояние отчаяния. Вот. Но это, ну, не стоит того, потому что освобождение от моих недостатков – это не моя забота. Значит, четвертый шаг. Ну, в принципе, все как вот написано в книжке. Никаких там таблиц из 8, 12 или 15 колонок у меня не было. У меня была таблица из 4 колонок. Вот. Затем мы разобрались со страхами, разобрались с недостатками, разобрались с сексуальной, провели сексуальную инвентаризацию, я написал сексуальный идеал. Но дольше всего в четвертом шаге я занимался отмаливанием. Отмаливанием, и вот там в моей ветке это отмаливание с пожеланиями. То есть я в молитву вставлял пожелания, и эти пожелания, они были пожелания самому себе. То есть, когда я писал пожелания самому себе, я еще не знал, для чего я это делаю, а затем я вот был вынужден то, чего желаю себе, желать своим обидчикам в четвертом шаге. Я, кстати, вот, когда мне это спонсор сказал делать, я не знал, откуда это взялось. Сейчас уже там по прошествии лет мне известно вообще, откуда эта история. В нашей книге там есть одна история освобождения от рабства, где женщина не могла освободиться от обиды на собственную мать там, в течение 30 лет. Вот. И таким образом вот нашла выход в молитве с пожеланием врагу того, чего желаешь себе. Это сработало, причем сработало не сразу. У меня был список, там что-то порядка 218, кажется, человек. В этом списке осталось 23 человека после того, как я там многократно промолился. Спонсор дал мне рекомендацию о том, чтобы перед теми вот обиды на кого не отпускают, перед тем, как молиться за них, мне необходимо вспомнить какой-нибудь самый гадкий поступок свой. Вот. И это тоже сработало. Он мне объяснил, для чего это. Таким образом, я не начинал молиться за этого человека с позиции над ним. Я начинал молиться с позиции уже, ну, как минимум, на равных, а может быть, даже и ниже его. Потому как поступков гадких у меня было достаточно. И когда я их вспоминаю, то я, в принципе, понимаю, кто я такой. И не стоит мне смотреть на людей свысока. Вот. Таким образом, отмаливая вот по кругу людей, я освободился от обид. Причем удивительным образом, я вот не верил, у меня оставался один человек, которого я обвинял вообще в том, что произошло с моей первой семьей, вот эта крестная моего сына, я не верил, что обида на нее меня отпустит. Она отпустила. И причем она не просто меня отпустила, а у меня даже пришло понимание ее поступков и какое-то принятие того, что по-другому, наверное, эта женщина не могла себя вести. Вот это произошло. Я знал от спонсора, что если обиды не отпустят, то ни в коем случае дальше двигаться нельзя. И пока это не произошло, происходило это долго, на второй, четвертый шаг мне потребовалось 1.5 года. Я не сильно дисциплинированно себя вел, вот, и поэтому времени потребовалось так много. Потом был 5-й шаг, и я его ждал, потому что много раз на спикерских, на группах слышал о том, что 5-й шаг, после него можно прям вот, ну, низко над землей полететь. И я прям ждал, пока вот это освобождение наступит. Вот. Но ничего не произошло. Я рассказал все, что было написано в 4-м шаге, рассказал все, что не было написано в 4-м шаге. То есть рассказал практически все, потом через неделю вспомнил еще одну гадость, которую тоже рассказал спонсору. И кроме того, что в этом мире появился один человек, который знал обо мне все без исключения, ничего не изменилось. Я, ну, не сильно я расстроился, мы пошли в 6-й, 7-й шаг, и вот в этот момент я должен был уехать на юг. Значит, и вот когда я первый раз в своей жизни прочитал молитву 7-го шага, как молитву, а не как текст в книжке, вот что-то произошло, я до сих пор не понимаю, что произошло, но что-то произошло. Вот мое состояние, оно как-то изменилось. Прямо вот именно в момент произнесения этой молитвы. Я удивился, позвонил спонсору, стал с ним это обсуждать. Он мне сказал, что вот это, говорит, Андрей, это и есть сделанный 4-й шаг. А когда это вот приходит, там, в 5-м или в 7-м, это, говорит, одному Богу известно. Вот. И вот этот вот 7-й шаг, после него был такой, ну, я считаю, вообще переломный момент в моем выздоровлении. У меня к этому моменту уже были попытки спонсорства. Были 3 попытки. С 2 я продолжал работать. Причем это не было сделано по рекомендации спонсора. Просто ко мне люди подошли, попросили провести их по шагам. Я спросил у спонсора, могу ли я это сделать. Вот. Он мне сказал, что попробуй. Но только, говорит, с твоими темпами прохождения шагов смотри, чтобы они тебя не обогнали. Вот. Кстати, это помогло. Я стал поактивнее двигаться. Вот. Дальше, что было дальше? Дальше по поводу спонсорства и почему этот момент, вот я считаю, переломным. Я ехал с юга один и слушал спикерскую по наставничеству. И там один из спикеров поднял вопрос, там что-то, кажется, из Аристотеля, по поводу основного предназначения, что вот для человека очень важно осознать свое основное предназначение. А тема спикерская была наставничество. Вот. И когда я ехал, прямо какое-то просветление в мозгах наступило, и для меня стало очевидно, что Бог потратил больше всего времени в отношении меня на то, чтобы научить меня помогать другим алкоголикам. То есть больше меня он ничему не учил. Я учился там, кажется, в сумме 15 лет там, в школах и в учебных заведениях. Там, ну, еще какие-то там были образования, там, курсы и так далее. Ну, а вот на это, начиная там, с 4 класса и до 39 лет, вот Бог потратил столько времени, получается, там, сколько там, где-то больше 20 лет в употреблении, и к тому моменту, где-то года 4 уже в трезвости, Бог потратил на то, чтобы научить меня помогать другим алкоголикам. Но мне никак не хотелось осознавать вообще тот факт, что это мое основное предназначение. Вот, ну, никак мне не хотелось. Мне все время думалось, что, ну, может быть, я там какой-то там, ну, хороший муж там, да, или там хороший сын, хороший отец там, какой-то там талантливый руководитель. И вот это вот как-то затянуть на первое место. А вот то, что я, мое основное предназначение, и на первом месте должно стоять помощь другим алкоголикам, я об этом 1000 раз слышал, но никак в отношении себя я не хотел этого принимать. И вот тут вот при прослушивании этой спикерской, это осознание, даже это не спикерская была, а семинар, он до сих пор там есть в интернете, пришло осознание этого. И мне почему-то стало после этого так легко, и я приехал, вот вернулся уже домой в каком-то, ну, таком другом состоянии, и подспонсорные это заметили. Ты, говорит, какой-то приехал другой. Вот. Но другое, другим было вот то, что стало очевидным для меня, что это мой основной вид деятельности. Я, когда тему задавал, я говорил о том, что помощь другим, освобождение от болезни. Все вот, что я говорил до этого, ну, это приносило мне облегчение. И я как-то особо даже не задумывался, в чем разница между облегчением, освобождением от болезни. А разница большая. Если вот поначалу я ходил на группы, слушал спикерские, общался с алкоголиками, там, и это приносило мне облегчение. И мне становилось лучше, мне становилось комфортнее, потому что я был среди людей, которые меня понимают. Вот. Но бывали такие моменты, что выходя с группы, мне прям, ну, через короткий промежуток времени тут же становилось хреново. И, ну, прям до смешного доходило. Хоть вот разворачивайся и иди назад туда, там, чай допивай. Потому что плохо становилось сразу. И потом стало понятно, что это вот как раз таблетка, это облегчение, то, что необходимо, и я без этого жить не могу. Я до сих пор посещаю группы, ну, 5-6, там, а иногда и больше раз в неделю. И причем, кстати, посещение групп, оно увеличилось с количеством годов трезвости. Раньше я реже посещал группы. То сейчас вот для меня очевидно, что освобождение от болезни, оно заключается в помощи другому алкоголику, потому что моя болезнь – это зацикленность на себе, а никаким другим способом, кроме как помочь другому алкоголику, я из своей головы вылезти не могу. То есть я погружаюсь в себя и причем самое печальное, что я погружаюсь в себя незаметно для себя. То есть я этого не замечаю. Вот поэтому спонсор мне нужен как воздух, и мне нужны те, кому я помогаю. То есть когда, вот мне такое приводили так для понимания пример, он говорит, когда у тебя есть спонсор и подспонсорный, ты держишься двумя руками. То есть когда чего-то нету, то мое состояние тут же становится неустойчивым. Еще вот немного про то, что мне необходимо здравомыслие другого человека. Вот я сейчас об этом упомянул, о том, что я незаметно для себя погружаюсь в себя. Девятый шаг, там тоже мне есть несколько слов по этому поводу. Девятый шаг, он пугал меня изначально. У меня были и финансовые долги, они не были какими-то катастрофическими, вот. Но они присутствовали, и это были там не десятки тысяч, это было больше. Значит, я был очень сильно удивлен, когда я подошел к восьмому шагу, к составлению списка восьмого шага. У меня появилась готовность делать девятый шаг, такая, что я там в день делал по 4 девятки, и я прям бегал за людьми, и спонсору приходилось меня останавливать. То есть если бы мне кто-то сказал, что я пойду к судебным приставам и попрошу их, значит, дать мне реквизиты по закрытому производству, закрытому, вот, и отправлю туда деньги, то я бы не поверил вообще в это. А это произошло, и это был девятый шаг. То есть вот была такая вот степень готовности. Поэтому я к чему это говорю? К тому, что не надо думать о девятом шаге, когда там находишься в третьем или в четвертом. Вот спонсор мне пытался это изначально донести. Он говорит, вот где находишься, о том и думай. И сейчас вот, когда я работаю с подспонсорными, я предлагаю им погружаться в тот шаг, в котором они находятся. Если это там пятый шаг, то читать все о пятом, слушать все о пятом. Если это там десятый, то читать все о десятом и слушать все о десятом. И не заглядывать туда за угол, а что там будет. Потому что я себе представить не мог, что у меня к этому моменту вот появится такая готовность. Она появилась. И два вот девятых шага, я так немножко остановлюсь подробнее. У меня был один девятый шаг, я 29 лет тому назад украл деньги у своего, практически друга, у товарища, в школе это еще было. Вот. И достаточно приличная сумма в тот момент была. И я не представлял себе, каким камнем ляжет на сердце эта ситуация. У меня там мучили угрызения совести и так далее, и тому подобное. Потом это все подутихло, шли годы. И вот когда появились социальные сети, этот товарищ всплыл. Вот. Мы с ним пообщались, я пытался ему объяснить, что все кругом негодяи, вот, что все было примерно не так, хотя, конечно, деньги взял, там, вел себя как обычно. На что он мне ответил, что, да знаешь, говорит, мы в детстве, там, в юности творили такие вещи, так что ты, говорит, не парься, мол, ничего страшного не произошло. Так случилось, я на тебя обиды не держу. То есть он меня простил за эту ситуацию. Но это было еще до анонимных алкоголиков. И вот когда я оказался уже в девятом шаге, в восьмом шаге, я в список его внес. Вот. Мои попытки его разыскать во второй раз не увенчались успехом. Он не выходил со мной на связь. Вот. Но ощущение того, что вот он меня простил, я со спонсором это обсудил, спонсор мне сказал, видишь, претензий у него к тебе нету там и так далее. Типа не сильно переживай об этом. А ощущение вот этого недоделанности и того, что меня это гложет, и это продолжается уже почти 30 лет, оно присутствовало.
Я спросил у спонсора, ты мне говоришь, там, мертвым писать письма можно, а могу я написать письмо живому человеку? Он мне сказал, да, можешь. Я написал ему письмо в социальной сети, где коротко объяснил, прям вот как у нас написано в книжке, о том, что я алкоголик, я спивался, подыхал, и для меня жизненно важно, для моей трезвости, возместить ему тот ущерб, который я нанес. И человек откликнулся тут же. Он мне дал номер своего нового телефона, мы с ним встретились, и вот это был, ну, такой удивительный девятый шаг. Мы обнялись еще до того, как я ему что-то сказал, мы сели, долго с ним разговаривали. Когда я достал деньги, он не стал их отпихивать, он их взял. Вот. И причем взял и сказал, что я понимаю, что это нужно тебе. То есть вот, ну, это у меня, честно сказать, комок стоял в горле, и там слезы наворачивались на глаза. После того, как мы расстались, я шел к машине, и у меня, ну, не было никакого просячего восторга, но было такое какое-то, я не знаю даже, как это передать, какое-то состояние того, что это завершилось. То есть вот это и эта поганая страница моей биографии перевернута. То есть причем перевернута со знаком плюс, а не как всегда перевернута и забыта. Вот, вот эта вот законченность этого состояния, она меня порадовала. Это вот в отношении девятого шага. Были еще другие девятые шаги, но уж не так много времени остается. Я сейчас хочу остановиться немножко на десятом, одиннадцатом шаге, то, что я сейчас делаю. Десятый шаг, ну и одиннадцатый, шаги ежедневной практики. Но что касается десятого шага, там 82-я страница, я ежедневно читаю то, что там написано, после слов «продолжали наблюдать». Вот. И это работает для меня. Для меня это срабатывает, причем срабатывает вот в практическом аспекте. И я как только замечаю какие-то за собой, ну, странности в качестве там злобы, раздражения или еще чего-то. Это, кстати, может быть даже и не злоба, и не раздражение, а какое-то чрезмерное веселье. Вот. Я прошу тут же, прям тут же, моментально, конкретно прошу, не так, как в седьмом шаге, без конкретики, а именно конкретно прошу избавить меня от того-то. Там, или это злоба, или это чрезмерное веселье. Потом мне обязательно необходимо с кем-то это обсудить. Это, ну, это закон. То есть я сам я не могу разобраться в этом. Мне нужен посторонний взгляд на вещь. То есть это вот как раз то, о чем я говорил. Для меня мое здравомыслие не работает. Мое здравомыслие нужно моим подспонсорным. Мне нужно здравомыслие моего спонсора. Почему это происходит? Я даже задумываться не хочу. Но я точно знаю, что это работает именно так. Вот насколько бы умно, там, свежо и трезво я не выглядел в отношении своих подспонсорных, в отношении себя я остаюсь, ну, тем же безумным алкоголиком. Мое алкогольное мышление меня убивает. И мне здесь, как воздух, нужен трезвый взгляд другого алкоголика, который понимает, в чем дело. Вот, значит, и затем, после того, как я проговорил это, мне тут же необходимо обратить свои взоры на то, на того, кому нужна моя помощь. Чаще всего это бывает алкоголик, ну, это чаще всего мои подспонсорные, те, кто, ну, допустим, недавно в программе, я звоню и спрашиваю, как у них дела. Они мне там что-то рассказывают. И иногда это бывает вообще разговор, не имеющий отношения к спасибо за напоминание, уже заканчиваю. Не имеющий отношения к программе. Вот. Но это вытаскивает меня. И я возвращаюсь в нормальное состояние. Вот. Теперь этим критерием, можно сказать, выздоровления является, насколько быстро я замечаю, что я выпал из этого состояния, и насколько быстро и у меня получается туда вернуться. 11-й шаг, ну, это мои взаимоотношения с Богом на ежедневной основе, и делаю я его достаточно просто. Я делаю его точно так, как написано в нашей книжке. Я читаю, отвечаю на вопросы, я составляю план, и в течение дня, если мои мысли начинают блуждать, я пытаюсь возвращать эти мысли в сторону того плана, который я написал утром. Вот. По поводу 12-го шага, я не так часто посещаю больницы, я бываю в них. Вот. И по поводу применения принципов нашей программы в повседневной жизни, у меня тут недавно был такой опыт интересный в отношении семьи. Вот. Труднее всего, конечно, выздоравливать в семье, потому что они всегда рядом, вот, всегда здесь, всегда раздражают, всегда напрягают. Вот. И я услышал от жены такую фразу о том, что, она сказала это, конечно, не так, но звучало это, смысл был следующий. Тебе неплохо бы относиться к семье, ну, хотя бы не хуже, чем к группам. Вот. И я ее услышал, правда, не сразу. Стало понятно, что на группы я попадаю в любом состоянии. Уставший, голодный там, и так далее, злой. А вот семье и домашним я уделяю внимание не всегда в таком состоянии. Потому что здесь мне, перед кем мне тут выделываться? Я могу сказать, что я устал и лечь спать. Вот. Наверное, в этом вот в основном сейчас заключены мои усилия с Божьей помощью в отношении применения в принципов нашей программы вот в моей жизни. Ну, все, наверное. Спасибо, что послушали. Спасибо.
Спасибо, Андрей, огромное тебе за опыт. Ребята, пожалуйста, ставьте единички, у кого есть вопросы, или пишите в чат. Спасибо огромное. Сейчас вот смотри, пожалуйста, благодаря тебе в чате. И ждем единичек. Алексей, Сибирь, пожалуйста, твой вопрос.
Всем привет. Меня зовут Алексей Сибирь, я алкоголик. Андрей, у меня такой вопрос. Ты вот говорил о неком таком небольшом прозрении, да, которое пришло тебе после семинара. И ты говорил, что он где-то до сих пор есть. И вот... Если не сложно, поделись, где его можно найти. Просто очень понравилось твое спикерское. Вот. Спасибо тебе за него.
Спасибо, Алексей. Этот семинар, он, если я не ошибаюсь, есть на радио AA. Так и называется. Семинар по наставничеству. Их там два, но они оба полезные. Семинар проходил на группе «Среда». Спасибо.
Спасибо, Андрей.
Спасибо за вопросы, за ответ. Сергей Верещагин, пожалуйста, твой вопрос.
Спасибо, Сергей, алкоголик. Вот у тебя 5 лет и 11 месяцев трезвости. А вот на каком году трезвости ты сделал самую крутую финансовую девятку? Спасибо.
На 4-м году трезвости... Причем я могу даже немножко рассказать про эту девятку. Я эту девятку сотворил уже в трезвости. Я попал в аварию, вот, и в результате этой аварии мне еще был по суду присуждена компенсация морального компенсация морального ущерба. Вот. Эта девятка, если не ошибаюсь, там что-то 89 тысяч, что ли, было. Вот это у меня была самая крутая девятка. 4-й год трезвости шел. Спасибо.
Спасибо. Ребята, девчата, я не вижу единичек. Вот. Женя, пожалуйста, твой микрофон.
Спасибо большое, Андрей, за спикерское. Евгений, алкоголик. Я хотела спросить, вот сейчас в трезвости, бывает ли у тебя состояние, когда при абсолютном внешнем благополучии, когда вроде везде все в порядке, но ты недоволен собой и своей жизнью, и нет душевного покоя. Если бывает, то что ты делаешь в таких случаях, кроме 12-го шага, кроме работы с подспонсорными? Что тебе еще помогает? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Мне помогает 10-й шаг в этом, ну, вот, в тех состояниях, которые ты описываешь. И если мне не помогает 10-й шаг по дню, значит, я что-то упустил, и мне необходимо провести анализ письменно. Когда я со спонсором делал 4-й шаг, он мне рекомендовал начинать делать 10-й, и у меня не получалось это делать в голове. И тогда он мне сказал, говорит, а что в голове? Бери таблицу 4-го шага и по нему делай 10-й, 11-й шаг вечером. То есть я сажусь, да, и вот это периодически со мной случается. Приходится неделю-две писать, и тогда там, в принципе, ничего сложного. Все, что по дню происходит, это и есть источники моего раздражения. Мне главное не тащить их в следующий день, ну или хотя бы в следующую неделю. Вот. Разобраться с этим как можно быстрее. Ничего такого сверхъестественного в моей жизни не происходит. Никаких потусторонних вмешательств. Я по-прежнему остаюсь сам источником своих бед. Спасибо.
Спасибо, Андрей. У нас еще есть время на один вопрос. Пожалуйста, ждем ваших единичек. Или можно в чате написать. Олег, пожалуйста, твой вопрос.
Добрый вечер, Олег, алкоголик. Андрей, а как вот на практике вот, твоя духовная жизнь? Вот, можешь так рассказать? Вот, жить духовной жизнью. Спасибо.
Знаешь, жить духовной жизнью... Непростой, конечно, вопрос, но вот жить духовной жизнью, наверное, находиться в моменте, в реалии, не пытаться уходить от этой реальной жизни, не отбрасывать от себя проблемы, которые у меня возникают. И еще вот есть в этом, у нас в книжке, там на 183-й странице, если не ошибаюсь, такая глава там «Духовный опыт». И есть такое словосочетание там «осознание Бога». Вот. Я вообще все, что касается там сознанием, я почему-то думал, что это какие-то размышления на тему Бога там, и так далее. Вот. А потом в одной из спикерских тоже услышал о том, что осознание Бога — это принятие без обдумывания. Вот когда у меня получается принимать без обдумывания то, что со мной происходит, ну, другими словами, Божью волю, вот это, наверное, и есть духовная жизнь моя в настоящий момент. Я не буду углубляться там, я продолжаю быть там членом конфессии религиозной, но это не имеет отношения к анонимным алкоголикам, и мы здесь это не обсуждаем, так отдельно можно. Не знаю, ответил, нет, спасибо.
Спасибо, ответил. А тебя можно добавить в список контактов?
Да, конечно, с удовольствием.
Просто насчет конфессии хотелось бы ответ.
Да, да, конечно.
Спасибо. Время нашего собрания.